Приветствую вас, Церковь Христова. Испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути. После этого мы пели, и я надеюсь, что мы пели искренно. Мы пели о нашем желании, чтобы в нашей жизни, в нашей песне, в нашей церкви, что происходило? Славился Господь. Очень хорошее желание. И в Писании... В Писании мы читаем о такой интересной истории, о притче в Евангелии от Луки, в 18 главе. Мы читаем о притче, которая описывает двух людей, которые, ну, можно так сказать, хотели прославить Бога. И они пришли в храм об этом помолиться. Евангелие от Луки, 18 глава, с 10 стиха. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или вот как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Интересная, да, история. Мы видим, как здесь Иисус дает очень важный принцип. Все, что не пронизано в нашей жизни глубоким истинным смирением перед Богом и перед людьми, оно ничтожно, оно не имеет никакой ценности. В прошлый раз мы с вами говорили о смирении перед Богом. Мы говорили, что смирение – это реалистичное представление о себе в свете Божьей истины. Да? То есть правильный взгляд на себя, как на Божье творение. Да, и когда мы в смирении, мы приучаемся смотреть не на обстоятельства, а на Бога. Мы приучаемся учиться у Бога, как нам практически поступать в нашей жизни. Мы признаем свою зависимость от Бога и так далее. Мы в прошлый раз об этом говорили. Но сегодня хотелось бы вместе с вами порассуждать о таком практическом выражении смирения. О смирении, выражающемся во взаимоотношениях с людьми. В первом послании Иоанна, в 4 главе, первое послание Иоанна, 4 глава, 20 стих, апостол пишет интересное такое замечание. «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Да, это очень интересная мысль. Эндрю Мюррей в своей книге «Смирение» так и описывал, что наша любовь к Богу измеряется той любовью, которую мы проявляем в повседневном общении с людьми. Да, то есть насколько мы действительно проявляем свою любовь к людям в повседневном нашем общении с ними, в той мере мы действительно любим Бога. Наша любовь к Богу окажется лицемерием, если ее достоверность не будет доказана любовью к ближнему. Да? Если мы говорим, что любим Бога, а ближнего ненавидим, да, мы лицемерим. Также дело обстоит и со смирением. Легко считать себя смиренными перед Богом. Да, легко, можно сказать: Господь только мне судья, и все. И вот я смиряюсь перед Богом, а перед людьми проявляю высокомерие. Да? Нет, это не смирение перед Богом. Смирение по отношению к ближнему – это единственное достаточное доказательство того, что наше смирение перед лицом Божьим правдиво, что оно стало частью нас самих. Да? То есть вот когда мы действительно проявляем свое смирение в наших взаимоотношениях повседневных, да, с ближними, с женой, с коллегами на работе, в церкви, с людьми на улице, с людьми в очереди, в пробке и так далее, вот когда мы в этих таких вот повседневных вещах проявляем смирение, тогда мы действительно можем сказать, что возрастаем в смирении перед Богом. Именно в наших взаимоотношениях, продолжает Эндрю Мюррей, в манере общения с людьми можно узнать настоящее смирение и кротость сердца. Наше смирение перед Богом стоит ровно столько, сколько оно проявляется также и перед ближними. Да? То есть наше смирение перед Богом, его можно реально пощупать, увидеть, когда мы посмотрим на свои отношения с близкими. Сегодня вместе с вами хотелось бы порассуждать о такой теме, как смирение, которое проявляется перед людьми. Да, понятно, что это следствие нашего смирения перед Богом. Но как раз анализируя наше смирение перед людьми, мы можем сделать вывод о нашем смирении перед Богом. И смирение перед людьми, оно касается разных сфер наших взаимоотношений, различных. Да, сегодня мне с вами хотелось бы вместе пообсуждать только несколько из этих сфер. Бог даст, еще, может, в будущем пообсуждаем другие сферы. Да, то есть в чем проявляется смирение на практике перед людьми и как же его достигать. И, во-первых, наше смирение проявляется тогда, когда мы других людей почитаем выше себя. Это сложно, и мы давайте на этом немножечко остановимся подробнее. Филиппийцам 2 глава, послание к филиппийцам 2 глава, апостол Павел призывает церковь к единству, церковь в Филиппах. И он говорит очень важный принцип, 2 глава с 3 стиха. «Ничего не делайте по любопрению», то есть по любви к спорам, по любви к соперничеству. «Ничего не делайте по любопрению» или «по тщеславию», то есть погони, ради погони за славой, да, продиктованной любовью к себе. Ничего ради этого не делайте. Не делайте ничего того, что только вас возвышает. Вот это не должно быть вашим мотивом. Но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. То есть иметь мышление смиренного и в этом смирении почитать других выше себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Да, и дальше апостол Павел приводит в пример жизнь Иисуса Христа, жизни подвиг, как Христос отказался от своей славы, которой он был достоин, которая у него была от прежде вековых времен, да, отказался от этой славы и умер, смирился, принял положение раба и умер на кресте за наши грехи. И мы видим здесь, апостол Павел действительно призывает нас отложить вот это вот эгоистическое мышление, когда мы думаем только о себе, и как-то начать заботиться и о других, то есть перестать быть зацикленным на себе. Да, от всего этого следует отказаться, от тщеславия, да, вот как мы с вами прочитали, от любопрения, от гордыни, чтобы в смирении действительно выражать свою любовь другим. Андрей Вовк в своей книге «Размышления о второй заповеди» так пишет. Почитать других более, чем самого себя, это непросто, да, и мы с вами понимаем, и мы сегодня будем с вами говорить, и я думаю, каждый из вас сделает такой вывод, что это непросто, да. Одно дело легко сказать, так вот выйти за кафедру и сказать, почитайте один другого выше себя, да. Это непросто, это очень непросто, да. Каждый питает любовь к себе, и вот научиться также любить ближнего, это очень сложно. И он пишет, что действительно это непросто. Для этого необходимо удалить свое стремление к человеческому признанию, уважению, удалить гордость, высокое самомнение, удалить плотское желание побеждать и самоутверждаться, удалить эгоистичную концентрацию внимания только лишь на своих нуждах, желаниях и потребностях. Очень много чего потребуется отказаться, что в нас с детства вложено, так сказать, да, нашей греховной природой. На месте всего этого должно прийти смиренное мышление. Греховное мышление царя, озабоченного лишь собой, ожидающего от других служения себе, должно уйти. И на смену ему должно прийти мышление слуги. Да, то есть вот это вот мышление, когда мы относимся как вот к себе как цари, и к нам должны все служить, должно уйти. Да, должно прийти мышление слуги. В принципе, вот на этой фразе как можно было закончить, помолиться и все, разойтись. Да? Непросто. Мы с вами сталкиваемся с тем, что в реальности это не просто достижимо. Потому что, я уверен, каждый из нас практически это знает, каждый из нас так или иначе видел эту мысль в Библии о смирении, о необходимости почитать других, но мы сталкиваемся, что на практике это не так-то просто. Да, поэтому мы с вами в прошлый раз говорили, и сегодня еще будем говорить о том, что смирение – это Божий дар, это плод Духа, когда Бог в нас работает и взращивает нас это смирение. Почитать других выше себя. Да, и в этом это почтение, да, вот это стремление к смирению, оно очень сильно связано с нашим стремлением к единству. Я думаю, каждый из вас в каждом послании, например, апостола Павла и Петра, обращал внимание на эту мысль, именно стремление к единству. Это очень сильно волновало как Иисуса Христа, так и апостолов, чтобы мы все стремились к единству. Это стремление к единству очень сильно связано с нашим возрастанием в смирении, очень сильно коррелируется с смирением. И мы сталкиваемся с тем, что в современном мире делается упор на индивидуальность. То есть такое мышление взращивается у людей именно как бы это преподносится как восполнение какой-то особенной основной нужды, да, нужды самовыражаться. Вот мне нужно как-то выразить себя. Очень сейчас в моде интроверты, да, то есть люди, которые ни с кем не общаются, которые сами по себе вот целыми днями сидят в интернете, и это, особенно вот в среде интернет, это очень сильно, ну, так сказать, насаждается вот эта идея, что ничего страшного, что вы ни с кем еще не общаетесь, это хорошо, это правильно, вы уникальны, вам никто не нужен, вы никому ничего не обещали, вам никто ничего не обещал, вот и живите сами, вот у вас есть возможность работать самим, и муж, жена вам не нужны, вы все сами можете сделать. И это как бы во многих это действительно культивирует такую идею самодостаточности, да, я могу сам себя обеспечивать, и у меня есть друзья в интернете, или так с кем-то могу пообщаться, посмотреть кино, зачем мне кто-то нужен, да, и вот, и люди строят свой мирок и живут в этом мирке, и как все, остальные люди здесь не так важны, и современный мир делает большой упор на индивидуальности. Мы видим в Писании большой упор, наоборот, на общности, да, то есть Библия делает очень большой упор на общности. Нигде в Писании я не встречал в Новом Завете, чтобы обсуждался такой вопрос, а нужно ли ходить в церковь или не нужно. То есть это по умолчанию верующие стремились объединиться в общину, да, и апостолы, когда передавали привет, они передавали привет общинам, они передавали конкретным людям, которые собираются где-то в общине, у кого-то в общине. Они писали свои послания в основном каким-то общинам, которые собираются у кого-то дома, либо где-то в церкви. Это было естественно. Сейчас у многих современных христиан стоит такой вопрос, а зачем мне куда-то ходить, зачем мне кто-то нужен? Я и сам по себе достаточен, самодостаточен. То есть мы как-то стараемся вот подчеркнуть свою индивидуальность, как-то противопоставить себя обществу. Да? Вот оно общество, а вот оно я, уникальный в своем роде. Вот она община, а вот он я. И как бы вот пытаемся отделить себя немножко. Я раньше думал, вот бы хорошо бы так взять и с каждого человека хотя бы на территории России собрать по 1 рублю. Ну так вот, 160 людей, да хотя бы по копейке даже, честно говоря. Людям от этого ни тепло, ни холодно. Ну, рубль плюс-минус копейка, да? А, я миллионер. И вот я так размышлял, вот классно так провернуть что-нибудь. А потом начал думать, а почему это именно мне? Вот соберем со всех людей вот один вот бюджет, и почему его дадим мне? Что, я самый достойный, что ли? Почему не моему соседу? И начал думать, ну хорошо, мы соберем по рублю, дадим мне. Потом еще раз соберем по рублю, дадим соседу. Потом еще раз соберем по рублю, и так, стоп. Каждый при своем же и останется. Не-не-не, так не хочу. Хочу, чтобы именно мне. Вот никому ничего не было, а вот чтобы мне дали. Да? Или мы тоже можем даже молиться о том, чтобы Господь, помоги нам выиграть в лотерею. Да, вот чтобы мне. То есть, подожди, а почему именно мне? А почему не другому? То есть, ну как бы, чем я так выделяюсь, чем я так отличаюсь от других, что вот именно мне? Да? Апостолы, наоборот, всегда писали, что верующие должны быть примером в отношении к работе. Работать, проявлять в этом усердие и зарабатывать себе своими руками, своими способностями, делая что-то полезное для общества, зарабатывать себе на жизнь. Но это как-то долго, как-то тяжело. Нет, хочется вот так вот раз, и деньги, чтобы появились, и именно у меня. Да, если у всех будут деньги, будет инфляция. Опять цены вырастут. Нет, никакого эффекта. Вот именно чтобы у меня. Опять же, противопоставляем себя обществу. То есть рассматриваем себя не как часть общества, не как часть церкви часто, а вот как-то отдельно. Да, вот они люди, а вот он я. У меня свои нужды, у меня свои желания, у меня свои потребности. Вот надо в первую очередь их удовлетворить. И это очень важно. Это очень сильно мешает нашему стремлению к единству, когда мы именно изначально не отождествляем себя с какой-то общиной, с каким-то кругом общения, да, не отождествляем, наоборот, пытаемся противопоставить себя. В Писании же мы, наоборот, читаем, например, в 1 Коринфянам, 12 главе, апостол Павел использует такую аллегорию о теле, и он дает понять, что один член, если радуется, все остальные с ним радуются, один страдает, все остальные страдают, друг с другом они взаимосвязаны. Нет такого, что одному хорошо, всем остальным плохо. Это что за такое, за тело, да? Если палец болит, всем будет плохо. Всему телу будет плохо. Так и в церкви, так и в общине, так и в обществе, так и в церкви Господней по всему миру. То есть нам не нужно изначально противопоставлять себя церкви Божией. И вот это движение к единству, оно усложняется тем, что мы разные. Это факт. Эту фразу, я уверен, каждый из вас знает прекрасно и так, но я еще раз повторю, люди разные. Вот, ну, действительно разные. Особенно это касается представителей разных культурных или социальных слоев, представителей разных поколений. Да? Мы сталкиваемся, что люди действительно разные. Разное воспитание, разное какое-то мировоззрение, разная база знаний, разная культура. Люди разные. Особенно я тоже это еще раз осознал, когда провел опрос в церкви о гимнах, кто является членом церкви. Вам на почту приходило такое письмо, чтобы оценить гимны, которые мы поем. Немного, конечно, было оценок, около 15 анкет, может, даже чуть меньше. Но даже вот по этим анкетам я посмотрел, что ничего себе, оказывается, мы любим разные песни. Да, это, в принципе, нормально. Мы потому и поем в среднем в год 150 разных гимнов христианских. Да. Гимны разной направленности, разной тематики, разного жанра, разного времени написания. Мы поем разные песни. И я просто думал, что, может быть, стоит какие-то отсеять, так сказать, песни и петь какие-то более там 50 песен, которые всем нравятся. Не нашлось таких песен. Вот, ну, не нашлось. Те песни, которые не нравятся мне, которые я бы не пел, нравятся другим. И наоборот. И я еще раз понял, да, действительно, ведь мы-то разные. Действительно, мы разные. И потому не надо смотреть друг на друга через вот призму собственного мировоззрения. Опять же, это просто сказать, но это очень сложно сделать, потому что у нас нет другой базы. Да? Часто мы по умолчанию делаем какие-то выводы, основываясь на своем опыте, основываясь на своих знаниях, на своем понимании этого мира. И мы смотрим на другого человека и очень часто любим делать такие скоропостижные выводы. Да? О, он лицемерит. Точно знаю, он лицемерит. О, он это делает ради прибыли. Да, вот я знаю. То есть мы представляем, что если бы я был на его месте, я бы это делал, скорее всего, ради прибыли. Значит, и он делает ради прибыли. Ну, вот так быстро такой вот. Не говорили с человеком, ничего не... А, ради прибыли. Он карьерист, он только стремится вверх. Или, а этот человек делает это из-за ненависти. То есть я точно знаю, да, откуда. Да, или по одежде сразу смотрим, о, этот человек так одевается, он Бога не чтит вообще, все точно. И мы вставим себя в положение судьи и начинаем вот людям навешивать ярлыки. Часто такое бывает. И это незаметно происходит для нас, потому что мы действительно смотрим на человека и оцениваем его именно с позиции своего понимания. Например, Алексей Прокопенко в своей статье «Герменевтика отношений», он писал такую интересную мысль, что мы изначально можем судить о людях с двух позиций, если так упрощенно посмотреть модели. Мы либо можем думать о людях лучшее, либо предполагать худшее, ну, если так взять грубо. И это, в свою очередь, очень сильно зависит о нашем отношении к себе. То есть, если мы изначально ставим себя в положении судьи и считаем, что имеем право судить других людей, то, конечно, мы будем в других людях искать какие-то правонарушения, да, или преступные мотивы. Сразу так, и так вот, тык-тык-тык, всем раздали, все. Все неискренние, все плохие вообще, как я в такую церковь хожу? Ну, очень часто это может быть даже внутри нас такое жить. Если же мы изначально ставим себя в положение слуги, да, вот это вот мышление слуги, то мы всегда, если мы смиряем себя и ставим в положение слуги, то мы всегда будем стараться найти в других что-то хорошее. Мы всегда будем надеяться на лучшее и стараться интерпретировать так факты, так поведение других людей, да, что будем рассматривать их в позитивном свете. То есть человек так поступил, а может быть, он плохо себя чувствовал. Ну я же не знаю, а может быть, действительно у него какие-то проблемы. Может, его вчера с работы уволили, может, у него родители умерли, а мы тут сразу же, вот он, вот так он ко мне относится. Ну, откуда мы знаем? Да? То есть вот оно, стремление к единству в чем проявляется, когда мы не делаем скоропостижных выводов и не стараемся судить людей по себе, а всегда стараемся помочь человеку. Да? Помните, 1 Коринфянам, 13 глава, «Любовь всего надеется». Вот искренняя любовь, она всегда надеется, всего надеется, что человек может исправиться, что человек так поступил не со зла. А если со зла, что действительно за него молиться можно, и надо молиться, и Бог ему поможет ему исправиться. То есть изначально ставить, смиряясь, ставить себя в положение слуги и стараться помочь человеку. Поговори с ним, да, ведь нам никто не мешает поговорить с человеком и услышать его, почему он делает то, что делает. В послании к Ефесянам, в 4 главе, апостол Павел призывает нас. Призывает, он говорит, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. То есть мы призваны так поступать, а как поступать? И он пишет, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, смиряясь, проявляя кротость и терпение, долготерпение, снисходить друг к другу с любовью. Да? То есть, опять же, прилагать максимально усилий, да, чтобы понять человека, чтобы понять и в смирении как-то проявить к нему любовь, увидеть его проблемы, увидеть, почему он так поступил, возможно, где он что-то, может, не так понимает Бога, и постараться помочь ему исправиться, если действительно в его жизни есть грех. Я просто часто анализирую даже вот свои отношения с Наташей, с женой, мы с ней уже достаточно долго, и я удивляюсь, насколько даже мы разные. Казалось бы, муж с женой, мы столько лет живем вместе, каждый день общаемся, каждый день пытаемся понять друг друга, обсуждаем всегда библейские темы. И снова я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда она что-то сделает, и я это как-то вот высматриваю в плохом свете. И делаю какой-то вывод, думая о ее мотивах не так, как на самом деле. Это плохо. Да, потом, конечно, я прошу прощения, когда мы уже начинаем обсуждать, и она мне объясняет, почему она так сделала, я прихожу к выводу, что я даже подумать не мог, что вот такие могут быть мотивы, даже подумать не мог, что такие могут быть обстоятельства, даже в мыслях не возникло. У меня свое мнение уже было готово, я уже сразу сделал вывод, сказал, а вот и все, вот оно, все ясно, вот оказывается, почему так делаешь. Нет, да, так это, если это касается наших взаимоотношений с такими близкими людьми, да, как муж с мужем и женой, то что говорить о других людях, которых мы знаем, может, там, 2 часа в месяц, в лучшем случае с ними общаемся, и вот так же, или вообще не общаемся, а просто посмотрели на них так, и, все ясно. Откуда нам ясно, да, откуда? Нет, люди действительно разные. То есть вот эта фраза, она вроде бы такая избитая, но она всегда актуальная. Да, и наша ответственность, вот как здесь написано, снисходить друг к другу, попытаться понять друг друга, почему ты это сделал, почему так, почему не иначе. Да, причем снисходить не с осуждением, а с любовью. И снисходить в смирении, с кротостью, долготерпением. Любовь всего надеется. Это очень важно. И это поможет нам достигать единства. И это как раз проявление, и есть проявление смирения друг перед другом. Еще одно, что поможет нам достигать единства, так это не считать, что служение других не представляет особой ценности. Очень тоже часто можно видеть, как мы можем как-то принижать участие других в деле Божьем, в созидании церкви. Сколько раз, особенно если вот новообращенный приходит в церковь, и сколько раз я общался с людьми, и бывало такое, что человек, например, имеет дар евангелизма, то есть Бог ему вложил ярое, такое очень сильное желание благовествовать. И человек с этим даром, с этим желанием, он смотрит на других и говорит, у вас нет этого желания? Вы неверующие. Вы неверующие. Вы каждый день не хотите просыпаться и вот не идете на улицу с мыслью, как бы можно большему людей рассказать Евангелие? Вы неверующие. И вот люди искренне считают, что если у вас нет такого желания, вы неверующие. Да, сколько людей вы сегодня проевангелизировали? Один или нисколько? Все, вы вообще не спасенный христианин. Да, или человек, в которого Бог вложил дар благотворительности, желание помогать людям, он может цитировать послание Иакова, да, 1 главу, 27 стих, что истинное благочестие заключается в презрении сирот и вдов, когда мы помогаем сиротам и вдовам. И также спросить, скольким сиротам и вдовам вы хотите, вот вы желаете страстно помочь? Вы на этой неделе никому не помогли? Вы неверующие, вы лицемеры. И люди искренне так говорят, занижая, что ли, заслуги других в деле созидания церкви. Апостолы, когда писали, когда описывали как раз участие каждого в созидании церкви, а когда описывали такое понятие, как духовные дары, их основной целью было как раз показать вот акцент, сделать акцент на том, что все мы несем разное служение, И все мы вместе созидаем Церковь Божью. То есть служений много, мы все специализируемся в разных сферах, кому что дал Бог. Но при этом все мы делаем одно общее дело. Мы созидаем Царствие Божие в душах людей. Да, и мы не превозносимся друг перед другом. Мы действительно ценим участие каждого в деле, в нашем общем деле. Мы в любом деле, да, а особенно в служении Богу, мы признаем вклад окружающих и благодарим за него. Да, критиковать всегда можно, это все легче всего. Нет, мы действительно видим ценность каждого, и с благодарностью мы признаем этот вклад. Мы благодарим человека. И если есть какие-то возможности, пытаемся помочь человеку эффективнее нести это служение, в котором он участвует. То есть в том и красота, что мы все разные, имеем разные дарования и все вместе делаем общее дело. То есть мы в этом видим много различия или многообразие Божьей благодати. Апостол Петр в первом своем послании, в 4 главе, как раз когда он писал о духовных дарах, опять же, акцент на чем? Акцент на том, что все мы вот как раз и представляем собой вот эту многоразличную благодать Божию. 1 Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, как каждый тем даром, какой получил». И дальше. «Как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Да, благодать Божья многоразлична. И вот мы, каждый, специализируясь на какой-то своей области, вместе делаем одно дело и не унижаем других, а наоборот, превозносим, смиряя себя. Принижаем даже свой вклад, а почитаем других выше себя. Да, от нас требуется верность, как об этом писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 4 стихе. Да, от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Вот в том деле, которому мы призваны, чтобы мы оказались верны. И дальше в 7 стихе он говорит, чтобы мы не гордились тем, что мы можем делать. Написано, ибо кто отличает тебя, 7 стих 4 главы 1 послания к Коринфянам, ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил. Да? В прошлый раз я уже говорил, что в принципе все, что мы имеем, в конечном счете исходит от Бога. Наше воспитание, тот факт, что мы родились здесь, в благоприятной стране, да, где есть возможность учиться, есть возможность получить хорошее образование и в школе, и в университете. Возможно, любовь к знаниям, которые нам привили родители в свое время. Все это не наша заслуга. Оно никак не зависит от нас. Да? И более того, духовные дары, которые человек получает в момент крещения Духом Святым, в момент покаяния, все это не зависит от нас. И ставится вполне резонный вопрос. А чем нам гордиться-то? Чем нам гордиться? Тем, что Бог нам все это дал? А зачем? Какой в этом смысл? Это не наша заслуга, это Божья заслуга. И поэтому наша ответственность – быть верным в том, что мы делаем, и не превозноситься друг перед другом, а действительно, смиряясь, ценить вклад других в общее дело и благодарить их за это. И видеть даже в этом больше участия, чем свое. И в этом мы будем достигать единства. То есть, опять же, как мы говорим о том, да, как проявляется смирение. Смирение проявляется в том, что мы почитаем других выше себя. И в первую очередь нам в этом поможет стремление к единству. Когда мы не противопоставляем себя другим, а наоборот, смиряемся друг перед другом, не судим других, да, пытаемся помочь и ценим вклад других в общее дело. Далее, что нам еще поможет, или как нам конкретно почитать других выше себя на практике? Опять же, очень много сфер. То есть это, если так подумать, то в каждой сфере взаимоотношений на первую очередь всегда выходит смирение. Можно просто привести несколько примеров. Например, проявление гостеприимства. Да, во многих местах написано. Например, в Римлянам 12 главе «Ревнуйте о странноприимстве». В Евреям в 13 главе «Странолюбие не забывайте». Много где об этом тоже еще говорится, в других местах. Чтобы действительно мы думали о нуждах других, если человек действительно имеет нужду где-то временно, может быть, ненадолго, да, проездом мимо, особенно если это родственники наших братьев, сестер, если это миссионеры, если человек Богу служит, и ему нужно где-то приютиться, помочь ему в этом, особенно когда организуются какие-то конференции, сессия проходит. Это очень большое благословение. В этом проявить любовь, в этом проявить свое смирение. Возможно, немножко пожертвовать своим комфортом, чтобы проявить любовь к другому. Или, например, во время усталости, да, часто, когда муж приходит домой, его встречает жена, желание мужа какое может быть? Ну, устал, хочу поспать, отдохнуть. Нет. Опять же, думать о нуждах других. То есть, в чем проявляется наше смирение друг перед другом, да, когда мы ставим других в положение выше себя, почитаем других выше себя, когда мы ставим их интересы выше своих. Если мы устали, да, но есть нужда у ближнего, у домашних пообщаться, мы смиряемся и общаемся. И в этом восполняем нужды. Или наоборот, когда жене не так, может, интересно хобби мужа, да, или его работа, она его слушает. Она его слушает и проявляет искреннюю заинтересованность. Опять же, смиряясь, ставит интересы ближнего выше своих. Да. Или, например, если ближний радуется, да, и мы оказались в такой атмосфере, где люди радуются, а нам почему-то грустно. Да. Какова ответственность нас? Вот как мы можем здесь проявить смирение? Когда люди вокруг радуются, а нам грустно. Да? Не омрачать всю эту радостную атмосферу своими монотонными вздохами, да, и фразами, а исполнить заповедь, как писал апостол Павел. Радуйтесь с радующимся, плачьте с плачущими. Действительно, да, мне может быть сейчас грустно, но людям вокруг, зачем им портить им праздник? Да, люди, может, празднуют свадьбу или еще. Зачем портить праздник? Не на себе акцент делать. Вот, посмотрите, а мне так вот тяжело. Нет. Если сейчас людям радостно, опять же, наша ответственность смириться, взять в себя руки и проявить в данном случае любовь к ближним. Или, например, когда мы говорим, да, очень много в Писании говорится о том, как меняется речь человека, который пришел ко Христу. Например, Ефесянам, послание к Ефесянам, 5 глава, послание к Ефесянам, 5 глава, 4 глава, 29 стих. Апостол Павел пишет, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Да? То есть, опять же, как проявляем смирение в нашей речи, когда мы следим за тем, что говорим, и своими речами, своими разговорами не пытаемся унизить человека, обидеть его. Да, вот сейчас среди молодежи особенно популярно такое понятие, как стёб. Такая вроде безобидная шуточка, да, но мы по факту немножечко превозносим себя на фоне другого человека. В чем-то его унижаем, а себя превозносим. Вроде так все посмеялись, но это человеку, это разрушает его жизнь. Да, постепенно он зацикливается на своих недостатках, да, и это ни к чему хорошему не приведет. Просто в Караганде, когда я учился еще в школе, была такая интересная у нас игра, даже проводились чемпионаты по городу, по области, тогда называлась она МЭМ, это старая игра, основана в компьютере, собираются разные команды и моделируется ситуация на рынке, и каждый человек как будто там производит ручки и принимает какие-то решения относительно того, по какой цене будем продавать, сколько количество, какое количество производить. Разные решения принимают разные команды, все это вводится в компьютер, он думает и выдает результат. Вот так компания разорилась, вон у той столько купили, то есть столько купили, и вот так вот несколько раундов, и нужно вот вырасти, так сказать, получить большую прибыль в конце. Интересная очень игра, и когда нас еще тогда, это еще был 10 класс, нас тогда готовил один экономист, он сказал нам такой, как сказать, секрет, ну, общеизвестный в принципе. Он говорит, ну смотрите, есть два способа подняться, утвердиться. Два способа. Один – это реально делать что-то хорошее, что-то полезное и тем самым укреплять свое положение на рынке. Второй – это унизить других. Это сделать так, чтобы они разорились. То есть вот втоптать всех в грязь, и вот на этом фоне, даже если мы тоже немножечко упадем, но на этом фоне мы будем в шоколаде, так сказать. Да? И в этой игре мы использовали этот принцип. Мы делали, например, очень сильно низкую цену на наш товар. В итоге все покупали только у нас. У других ничего никто не покупал. Все разорялись. Мы делали цену даже ниже себестоимости. В итоге мы тоже в минусе, но как бы держимся. А другие вообще разорились. То есть всем плохо, но нам не так плохо, как другим. И в итоге мы выиграли даже, я помню, на городском чемпионате, вот используя такую технику. Ну, это компьютерное моделирование, это нереальный мир. Да? Но вот этот подход, как бы мы увидели на практике, работает. работает, да, унизив других, самому даже стать чуть ниже, но не настолько. И вот очень печально, когда мы эту привычку привносим в нашу жизнь, да, стараемся утвердиться, принижая других. То есть вот всех вокруг так принизить немножко, а так, может быть, в такой ироничной форме, да, но в итоге на фоне их как-то раз, и уже я не такой плохой, да. И мы видим, что нет, это не то, к чему призывает нас Евангелие, не то, к чему призывает нас Христос. Да? Неверующий человек, он может перестать, например, материться. Неверующий человек может как-то стать, говорить более правильно. Да? Но другой принцип здесь заложен апостолом Павлом. Апостол Павел говорит, что наша речь должна перестать разрушать других. То есть вектор не на нас, не то, что как нам бы лучше это сделать, да, потому что неверующий человек в конечном итоге все равно будет думать о себе. Здесь же мы видим, что Евангелие меняет в корне наш вектор с возвышения себя на других. То есть если раньше думали, как бы так сказать, чтобы себя показать в красивом свете, если нужно даже унизить других, но можно и не унижать других, просто как-то себя возвысить, и чтобы все нас увидели, да, то сейчас апостол Павел говорит, нет, говорите, чтобы это доставляло благодать слушающим, чтобы ваша речь, она была благодатью для слушающих, чтобы она была возможностью возвысить других, пусть даже себя принизить, но других возвысить. То есть меняется, да, вот меняется. Вот оно, действие Евангелия в жизни человека, вот оно практическое выражение смирения. Когда мы перестаем думать о том, как бы только мне, как бы послушали меня, мои проблемы, мои нужды, увидели меня. Нет, мы наоборот смещаем сознательно свой вектор на нужды других. И почитаем других выше себя, ставим интересы других выше своих. И стремимся говорить то, что действительно будет благодатью для других, будет полезно для других. Опять же, это имеет множество различных сфер, да, тоже не опаздывать на встречи, да, когда мы обещаем человеку прийти вовремя, а приходим там на 15 минут позже. Вроде бы ничего такого, но получается, что опять же мы крадем у людей их минуты жизни, да, заставляя их ждать нас. То есть, это не проявление смирения, да, мы не заботимся о его нуждах. Может быть, человеку тоже пришлось чем-то пожертвовать, чтобы прийти вовремя, а мы считаем себя царями, что не господа подождут, да? Нет. Проявление смирения, когда мы действительно переживаем, а вдруг этот человек будет нас ждать, а вдруг он будет стоять на холоде. Это же нет, я лучше лишусь чего-то, лишу чего-то себя, но приду вовремя. Да? Вот оно, проявление смирения. И во многих вещах, да, и во многом в чем-то большом и в чем-то малом. Потому что не должно быть целью как-то так поступить, чтобы другие люди увидели в нас вот это смирение и сказали, истина, Божий человек. Да? Нет, не в этом цель. И поэтому мы смиряемся перед Богом, и это у нас проявляется, естественно, проявляется в наших отношениях с людьми. И поэтому это касается не только каких-то видимых сфер, но и невидимых сфер, да, и в том, что другие люди не видят. Например, Андрей Вовк в своей книге, он пишет цитату одного пастора, который изучил послание филиппийцам, вторую главу, где вот он прочитал, что мы должны в смиренномудрии, в скротости, долготерпением, снисходить друг к другу к любовью. И когда он это понял, когда действительно вот Бог помог ему понять, он пришел к следующему выводу. Пастор пишет один. «Я всегда ставил свои интересы выше интересов ближних, особенно тогда, когда этого никто из людей не замечал». То есть, особенно когда никто не видел, можно немножко и себе лучше сделать. «Разрезая торт во время обеда, я клал себе лучшую часть. Причем делал это так, чтобы окружающие не заметили. Распределяя гуманитарную помощь, поступавшую в церковь, брал себе лучшие вещи. А только потом давал возможность другим верующим брать то, что осталось. Оказываясь в забронированной гостинице раньше других братьев-христиан, во время какой-нибудь поездки на конференцию, выбирал себе лучший номер». И так далее. «Я заботился лишь о том, чтобы никто из людей не замечал моего самолюбия. Но теперь я понял, что не выполнял заповедь о любви к ближнему перед всевидящим Богом. Я осознал свой грех и теперь стараюсь ставить интересы и нужды ближнего выше своих, особенно когда этого никто из людей заметить не может». Да? То есть часто мы можем перед людьми сделать что-то полезное, да, и раструбить это, смотрите, как я сделал. Нет, речь идет действительно об искреннем смирении, которое проявляется даже тогда, когда другие не видят. Да, но мы это не делаем для других. Мы это делаем, потому что любим их, потому что стремимся прославить в этом Бога. Да, мы поем «В моей жизни славься Господь». Вот в таких мелочах в нашей жизни славится Господь, когда мы интересы других ставим выше своих. Итак, да, как нам стремиться и в чем проявляется смирение? Да, и мы сказали, что оно проявляется в том, когда мы других людей почитаем выше себя. Конечно, здесь можно сказать, что найдутся какие-нибудь манипуляторы, которые начнут нас использовать, нами манипулировать, да, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому в Библии очень много говорится, что делать с такими людьми, которые явно манипулируют, да, в Библии очень много говорится об обличении, о церковной дисциплине, о том, что мы не должны молчать, когда явно видим в чьей-то жизни присутствие греха. Мы не должны молчать. Проявление смирения будет как раз в том, что мы, возможно, под риском потерять отношение, благосклонность этого человека, мы придем и скажем ему все как есть, в духе кротости и смирения, конечно же. Да? Но, опять же, это уже немножко другая тема, когда мы говорим об обличении. Да? Сегодня мне хотелось бы сделать акцент на нашем состоянии сердца, на том, как мы относимся к таким вещам, на том, ищем ли мы оправдание себе, да, а этот человек такой плохой, поэтому я с ним так поступаю, да, либо же мы действительно стараемся использовать каждую возможность, чтобы возрасти в смирении. Вот в этом вопрос. А следующее, в чем проявляется наше смирение, так это в том, когда мы ведем себя с окружающими людьми скромно. Когда мы изначально ведем себя скромно. Есть один мой знакомый, он просил не называть его. Он пришел в церковь долгое время, входил даже на группу нам, мы его учили, мы ему что-то читали, рассказывали. А потом, спустя уже почти год, я узнал, что он бакалавр богословия. То есть он даже не подал, вот, слушал все, что говорил, принимал. Да, я думал, ну пришел какой-то человек, ну новый, ну не знает, может быть, надо ему все рассказать. Вот даже, и я случайно узнал, если бы я где-то случайно не узнал, он так бы и не раскрыл бы. Да? Для меня это был пример такого смирения, когда человек не выпячивает свой статус. Да? Один пастор тоже писал, что встречался с одним верующим, и тот подает руку, и прежде чем назвать свое имя, говорит: магистр психологии, магистр богословия, Денверская богословская семинария, и имя. И он говорит, я даже его имя не запомнил. То есть он просто вот кто я, и сразу надавил своим статусом. Да? Это не проявление смирения, то есть человек изначально думает о себе нескромно, а по умолчанию ставит себя выше других. Да, вот если другие не имеют также там двух магистерских степеней, все, не равня мне, да? Нет, проявление смирения, да, как на примере Христа, чем больше человек, тем он больше является слугой каждому, кто его окружает. Тщеславие не укрепляет любовь между верующими, да, мы это прекрасно сами понимаем. То есть в результате такого отношения, когда мы думаем о себе много, это наоборот приводит к зависти, к гордости, к распрям, раздорам, и это только отталкивает. Пример фарисеев очень показателен в данном случае. Евангелие от Матфея, 23 глава. Евангелие от Матфея, 23 глава, 6-7 стих. До этого, в 5 стихе, да, Христос обличает и говорит. И Он обличает их и говорит, вот смотрите, они делают дела с тем, чтобы видели их люди. Они любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, любят приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель. Да, в то время, когда собиралась какая-то трапеза, много людей собиралось, у них не было столов, как сейчас, да, а люди располагались на полу. И те, кто сидели, получается, в центре сидел хозяин, и от него садились люди разных там уже, гости. Те, кто был ближе к хозяину, были самые почитаемые гости, да. И Христос говорит, вот они любят вот превозлежание вот ближе к центру, чтобы занимать самые почетные места. В синагогах первые ряды были немножечко возвышены, чтобы люди видели, кто сидит на первых рядах, потому что на первых рядах всегда располагалась самая знать духовная, да. И вот фарисеи любили вот эти вот места, чтобы сесть, и все их видели, что люди Бога боятся, Бога почитают, и все так, ну, о, это же вот какой человек хороший. Или на рынках, да, в местах, рынок был не только местом торговли, но местом народного собрания, где люди приветствовали друг друга, да, и вот это вот публичное приветствие, оно очень многим льстило, когда, о, учитель, там, рави такой-то, здравствуйте, и вот написано, и Христос говорит, они любят приветствие в народных собраниях, да, чтобы люди звали их учитель, учитель, чтобы вот при всех раз и так сказали, о, учитель, здравствуй, и так человек, да, здравствуй. Ну, то есть делают это с тем, да, стремятся к благочестивой, с тем, с той целью, чтобы показать себя перед людьми, да. И мы видим, что вот это как раз не есть проявление смирения. То есть мы видим, что христиане должны быть далеки от всего этого, вести себя скромно, а не раздувать себя. Не, изначально не думать о себе свысока. Опять же, пример до Коринфской церкви, когда куча проблем в церкви, в первом послании к Коринфянам много об этом читаем, когда в церкви куча проблем. Почему? Потому что верующие получили какую-то должность в церкви, получили какое-то место, какие-то способности, да, дар духа получили, начали говорить на иных языках и начали гордиться, начали друг друга противопоставлять свои дары дарым другим и называть свой дар лучшим. Вот я вот умею на языках говорить. Другой говорит, а я пророк. И вот и люди начали, вот раздувая себя, кто же из нас важнее? А вот меня сам Аполлос учил, а меня сам Киф, а меня сам Павел. И люди вот начали соревноваться, да, вот оно тщеславие, да, вот оно любопрение. Мы понимаем же, что в этом нет смирения. Это антипод смирению. Верующие, последователи за Христом, должны прежде всего брать с Него пример. И изначально не мыслить о себе свысока, да, а наоборот, принижать других. Следующее еще, в чем проявляется смирение, то есть первое, это тогда, когда мы ставим интересы выше других, когда мы почитаем других людей, когда мы изначально смотрим на себя скромно. Следующее, когда мы прощаем и просим о прощении. Да, когда, помните, Ефесянам 4 глава, 32 стих, Ефесянам 4:32. «Будьте добры друг к другу, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Да, то есть не обижаться, как часто хочется, да, может быть, обидеться на человека, закрыться. Нет, а простить. Попросить человека прощения, попытаться понять человека, потому что, может быть, человек и не знает, что он нас обидел. Да, может быть, у нас какие-то были неадекватные ожидания относительно этого человека. Он их не оправдал, и мы обиделись. А откуда человеку об этом можно было знать, что у нас были какие-то ожидания относительно его поведения? Он даже, может быть, и понять не может, что он кого-то обидел. Да? А вот нам иногда хочется потешить свое самолюбие, закрыться, вот свой мирок обидеться и сказать, все, вот все плохие, я так и знал. Вот все в церкви плохие, вообще в церковь больше ходить не буду. Да, стоп, почему? Ведь поговори с человеком, попытаться его понять, простить. Это очень такое серьезное проявление смирения, когда мы действительно ставим себя в положение ниже, принижаем себя, а наоборот другого пытаемся возвысить, понять его и простить. Или когда наоборот мы просим прощения, да, когда мы сделали что-то, может быть даже признали, что это грех, сделали против какого-то человека, но не попросили прощения. Да. Опять же, это не проявление смирения, это проявление гордости. Да, в чем будет смирение? В том, что мы попросим прощения. Признаемся в своих проступках. Любящее сердце, оно всегда в смирении прощает, и оно просит о прощении. Это очень важно. Да, и последнее, что сегодня хотелось бы сказать, в чем проявляется смирение, коротко, да, это в том, когда мы слушаем своих наставников. Писание вообще интересно, оно призывает нас не просто повиноваться друг другу, да, повиноваться наставникам, Писание предписывает нам повиноваться друг другу в страхе Божьем. Да, Ефесянам 5 глава с 21 стиха и по 6 главу, по 9 стих. Апостол Павел говорит, повинуйтесь вообще друг другу. Вот в смиренномудрии, в любви относитесь друг к другу так, чтобы это действительно было выражением вашего смирения, вашего повиновения друг к другу. И дальше он объясняет. Ну вот, жены, повинуйтесь мужьям, да, но и вы, мужья, любите жен. А вот дети, повинуйтесь родителям, но и вы, родители, не раздражайте детей. А рабы, повинуйтесь господам, не как человекоугодники, а искренне, как Господу служите. Но и вы, господа, помните, что над вами тоже есть господин, поэтому относитесь соответствующе к рабам. То есть эта мысль, она постоянно повторяется. И очень много, где явно предписано нам правильное отношение к наставникам. Например, первое послание Петра, 5 глава, с 5 стиха. Также, 1 послание Петра, 5 глава, с 5 стиха. «Также и младшие повинуйтесь пастырям». А далее, «все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием». Да, то есть, почтение друг к другу, уважение, послушание наставниками, все это должно сопровождаться в смиренномудрии друг перед другом. Да? Не в том, что есть какой-то тоталитарный властитель, да, и все им подчиняются. Нет, каждый друг к другу относится в смирении. Но младшие изначально относятся с почтением, с уважением к старшим, кто более зрел в вере, да, и прислушивается к ним. Потому что часто, кто помоложе, мы с вами в прошлый раз об этом немножко говорили, кто помоложе, он может считать, что знает все, да, но по факту он просто не знает, сколько его не знает. И можно часто увидеть, как люди, только начинающие свой духовный путь, они начинают превозноситься над опытом церковным, над другими зрелыми людьми, которые уже там, 30, 40, 50 лет служат Христу, а человек пришел только, может быть, месяц, и вот он уже возгордится, он говорит, нет, это вообще, это не то, это вот. И человек, ну, просто действительно показывается его неопытность, да, и его гордость, которая внутри его живет. Например, в Писании очень много говорится о важности умения принимать наставления. О том, чтобы мы действительно с кротостью, со смирением принимали наставления. Особенно эта тема очень сильно поднимается при книге притчей. Да? Там, помните, «Сын мой, если ты примешь слова мои, сохранишь заповеди мои». Там, «Сын мой, наставления моего не забывай». «Слушайте, дети, наставления отца». «И внимайте, чтобы научиться разуму». «Внимай мудрости моей и преклони ухо». «Храни слова мои, заповедуй, заповеди мои скрой у себя, да, сын мой». То есть понятно, что контекст этих стихов – это отношение отца и сына. Да? Но эти стихи, вообще вот этот общий принцип, общий контекст этих стихов, они раскрывают важный принцип – готовность и даже желание учиться у тех, кто более зрел в вере. Да? То есть готовность и желание учиться у тех, кто более зрел в вере. А не изначально не считать, что вот церковь до этого 2000 лет все были глупые, а вот я все вот сам понимаю. Вот я открыл тайны, я знаю, как это все надо делать, а вот пастор мой не знает. Да? Нет, это проявление гордости и бунтарского сердца. То есть, опять же, смирение будет проявляться в том, что мы слушаем, прислушиваемся, повинуемся тех людей, которые более зрелы нас в вере. В заключение, будем с вами заканчивать, я просто повторю, да, то есть в чем проявляется наше смирение? Это в том, когда мы с почтением относимся друг к другу, ставим интересы других выше своих, стремимся к единству, делаем все от нас зависимое, чтобы стремиться к единству. Да, не осуждаем других, ценим труд других. Когда мы изначально думаем скромно о себе, а не раздуваем себя. Когда мы прощаем других и просим прощения. Да, и когда мы повинуемся наставникам, слушаем наставников своих. 1 Коринфянам, 13 глава. 1 Коринфянам, 13 глава. В этих стихах, которые сейчас мы с вами прочитаем, раскрыта суть истинной любви, которая дается Богом. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. И далее, любовь не превозносится. Любовь не гордится. Да, то есть превозношение, гордыня – это не истинное проявление любви. Любовь не бесчинствует, любовь не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла. Да, не мыслит зла в ответ на зло к нам. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Да? Всего надеется. Надеется, что человек поступил так, может быть, если плохо поступил по отношению к нам, мы всегда надеемся на лучшее. Любовь никогда не перестает. Смиренный человек, который проявляет эту любовь, действительно он понимает, что такое смирение – это не его заслуга, да, это действительно действие Духа Божьего в его жизни. Потому что если человек начнет действительно вот так вот жить, и у него реально это будет получаться, какой будет результат? Человек начнет гордиться. Человек просто начнет гордиться этим. То есть мы прекрасно понимаем, что такое смирение, такая любовь является следствием действия Бога нашей жизни. Да, плод Духа – это вот, вот и есть плод Духа, когда мы возрастаем в этом смирении, возрастаем в этой любви. Джон Пайпер так писал, что вот смирение – это плод Евангелия, осознание себя последним грешником и принятие спасения в Господе Иисусе Христе, независимо от дела заслуг. Да? Это плод Евангелия, это результат того, что Евангелие действительно принято нами нечетно, оно укоренилось в нашей жизни, и мы действительно осознали себя грешниками, и осознали, что Бог принял нас такими, какие мы есть. И в результате этого в нас начинает взращиваться это смирение. Да, мы возрастаем в смирении, когда все больше и больше приближаемся к Богу. Мы сегодня пели с вами песню «Ближе Господь к тебе». Нужно одно лишь мне, ближе Господь к тебе. Ближе Господь тебе, ближе к тебе. Как хочется, чтобы это было реальностью для нашей жизни. Не просто слова песни, а действительно ясная вот такой идея, которая пронизывает каждый день нашей жизни. Хочу быть ближе к Господу. Хочу быть ближе к Господу. Конечно, на пути мы встретим множество трудностей, да, и множество проблем на пути к возрастанию смирения, но в принципе как раз эти проблемы и помогут нам возрастать в этом смирении. Эндрю Мюррей писал, «Будем видеть в каждом человеке, с которым нам трудно, который причиняет нам страдания, данную Богом возможность возрастать в благодати смирения». То есть будем во всем этом видеть как раз возможность возрастать в смирении. И в конце, буду заканчивать, в конце немного хотел сказать пару слов о вечере. У нас сегодня вечеря. Как раз время, когда мы анализируем свою жизнь. Помните, апостол Павел писал, что «посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». В начале нашего собрания я прочитал притчу. Притчу о фарисее и мытаре. Из послания, из Евангелия Луки. Из Евангелия Луки, 18 главы. И вот, вот перед тем, как мы сейчас будем как раз принимать вечерю и анализировать свое сердце, давайте подумаем вот о чем. Кто из них был достоин? Кто из них действительно вот, прославил Бога? Да, как мы пели «В моей жизни славься Господь». Кто из них прославил Бога? Кто из них был достоин? Мытарь или фарисей? Например, как говорил фарисей, да, «пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Да? То есть, если это спроецировать на нашу жизнь, то как можно сказать? Проповедую в церкви, активен в церкви, участвую в разных служениях, прилежен в материальном служении. Достоин. Ну, правда, достоин. Это не так-то просто, да? Быть активным в церкви, прилежно участвовать и реально проявлять усердие в материальном служении. Достоин. Или далее, он пишет, мытарь, фарисей говорил, «Я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи». Да? То есть, опять же, проецируя на нашу реальность, можно сказать, «Господи, ну я ведь не такой, как вот эти вот коллеги на работе мои, я не такой, как эти одногруппники в университете, я не такой, как эти безбожники, я достоин». Ну, правда, я достоин. Да? И потом еще можно наслаждаться вот этим своим, так сказать, достоинством. Да? Боже, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что я не таков. Да, и благодарить Бога за это. Вот оно. Это то, что делал фарисей. Да? И мы понимаем, что это не есть то понимание достойности, о котором писал апостол Павел. Главное отличие фарисея от мытаря, да, заключалось не столько в словах их, потому что, в принципе, молитву мытаря можно произнести также вот с фарисейской ноткой. Да, вот, там, «Господи, спасибо, что я не такой, как этот фарисей. Я вот такой мытарь, я такой грешный. Спасибо тебе». Вот, то есть, так же можно сказать. Да? Нет, мы видим главное отличие фарисея и мытаря в их настрое в сердечном. То есть это гораздо больше, чем просто слова, да, мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо. Понимаете? Вот оно, признак смирения, да. И Христос в конце говорит, говорю вам, вот мытарь оправдан более, нежели фарисей. Если посмотреть оригинальный текст, если посмотреть другие переводы, мытарь оправдан нежели фарисей. То есть не просто один оправдан больше, а другой оправдан меньше. Нет. Мытарь оправдан, нежели тот. Мытарь оправдан, потому что пришел к Богу в смирении. Фарисей не был оправдан, потому что пришел к Богу в гордости. Чтобы отчитаться перед Богом, смотри, Господь, какой я хороший, я достоин, благословляй меня. Нет, не этого хочет нас Бог. Поэтому сейчас, когда мы будем во время вечери анализировать свое достоинство, так сказать, да, будем анализировать не свои заслуги, а прежде всего вот свое желание быть ближе к Богу, свое возрастание в смирении перед Богом, да, которое выражается в возрастающем смирении перед людьми.